эпикурейцы, основатель, соответственно, Эпикур. Возникла школа также в Афинах, в самом конце 4 века до нашей эры. Эпикур считал себя последователем Демокрита, поэтому многое в учении Эпикура будет понятно, если мы с вами будем вспоминать Демокрита. Впрочем, Эпикур видоизменил атомизм Демокрита. Согласно Эпикуру, философия делится на три дисциплины. Этика, главная дисциплина, физика и каноника. Канон — это критерий, учение о критерии, ну, по сути, логика. Теория познания и логика. Называлось словом каноника. Физика, этика и каноника. Ну, от Эпикура до нас дошли фрагменты, плюс письма, вполне вероятно, подложные. Каноника — наука о критерии. Ну, то есть, фактически, это логика и учение о познании одновременно. Значит, письма, вполне вероятно, подложные. Диоген Лаэрский до нас донес. Впрочем, сохранилась большая, красивая, действительно, поэтически сильная поэма римского эпикурейца первого века до нашей эры, титул Лукреция Кара, которая называлась «О природе вещей». Ну, обычно Кар пишут его имя. «О природе вещей». Титул Лукреция Кар. «О природе вещей». Так что многое в учении Эпикура становится понятно из сравнений фрагментов с этой поэмой. Здесь мы с вами должны начать с каноники. Я объясню, почему. Учение Эпикура было учением догматическим. И связано это вот каким моментом. А что такое догматическое учение? Это когда высший критерий истины сам сказал. Ну, Эпикур, понятно, сказал. Связано это вот с каким моментом. Все дело в том, что Эпикур полагал, что критерий истины заложен в ощущении. Ощущение всегда истинно и самодостаточно. Ошибается же разум. Ну, знаменитый пример Эпикура. Я смотрю и вижу, что ко мне идет Сократ. Я говорю, о, это Сократ. Человек походит поближе, я понимаю, что это не Сократ, а всего лишь похожий на него человек. Но ощущение это было правильным, это мой разум ошибся, не различив не сократовские черты в похожем на Сократе человека. Так, критерием истины является ощущение. Если критерием истины является ощущение, то возможен ли логический вывод? Скажите мне, пожалуйста. Ну, он возможен, но он не истинен. Возникает вопрос, а как же вообще возможно выстроить теорию, если критерий истины – ощущение? Ну, лишь при помощи божественного откровения, про которое вроде эпикурейцы не говорили. Ну, или же при помощи некой способности, которую иначе как интуиции не назовешь. Это сложное греческое словосочетание, обозначающее эту способность. Перевести на русский язык можно как постигающий бросок мысли или опережающий бросок мысли. Ну, назовем это словом интуиция. Которая подкрепляется наблюдениями за ощущаемыми предметами. Эти наблюдения и примеры исполняют функции доказательства Эпикура. Понимаете, да? То есть логический вывод фактически запрещен. Значит, осталась некая доктрина, которую создал основатель, то есть Эпикур, и которая фактически, судя по всему, в эпикуризме не развивалась. Стоицизм развивался. То, что я вам дал, это некие обобщенное описание учения стоицизма. Потому что стоические концепции изменялись с веками. Эпикуризм, каким он был, таким оставался, тем догматическим учением. Физика. Что сам, то есть Эпикур, сказал? Все состоит из атомов и пустоты. Атомы, соответственно, это тела, а пустота — это не бестелесное. Мы ее словом «бестелесное» называем лишь условно. Это просто место, где тела движутся. Понимаете, да? Это не бестелесное, как идеи, да? А это место просто, где тела движутся. Отсутствие тел. Вот и все. Все состоит и все складывается из атомов и пустоты. Атомы различаются не только формой и размерами, как это было у Демокрита, но еще и тяжестью. То есть некие чувственные качества вводит для описания их Эпикур. Далее. Не знаю, успел вам об этом рассказать или нет, Сергей Павлович, когда говорил о Демокрите. Дело в том, что Аристотель нашел у Демокрита апорию. Ну, слово знакомое вам, да? Затруднение. Если атомы существуют всегда, их не бесконечное количество, хотя не сосчитать их, но не бесконечное. Помните, он говорил, достаточное количество для создания космоса. А необходимостью является движение и соударение атомов, да? то в таком случае когда-то должно уже произойти тот момент, когда все движения с ударением атомов взаимоуравновесят друг друга, и все они будут падать в одном направлении с одной и той же скоростью. Тем не менее, но атомы существовали всегда, значит, вечность уже прошла, да? Тем не менее, этого не произошло. Ну, соответственно, теория Демокрита ложна. Эпикур решил, ну, как он считал, решил эту апорию следующим образом, введением допущения. Это допущение есть минимальное самопроизвольное отклонение атома. Каждый атом минимально самопроизвольно отклоняется от траектории своего падения, движения. И поэтому они все равно будут зацепляться друг за друга. Понимаете, да? Вот откуда эта спонтанность у атомов, Эпикур не объяснял, ну, по крайней мере, в сохранившихся фрагментах. Но он утверждал, что так оно и есть. То есть атом — это не просто механическое тело, но нечто, обладающее какой-то странной спонтанностью, случайной спонтанностью. Вот. Ну, соответственно, атомы бывают разных форм. Атомы души одной формы, атомы там мяса другой формы и так далее. Я эту тему даже особо затрагивать не буду. Здесь очень много похожего на Демокрита просто-напросто. В том числе вот эта вот физика помогает объяснять, как познание осуществляется. Ну, точно так же, как у Демокрита. От каждого из тел отделяется внешняя поверхность, которая называется словом «видик», «эйдоля», которая доходит до нас. Те тела, которые находятся далеко от меня, теряя ко мне, вернее, «эйдоля», теряют значительную свою часть, поэтому мне люди, сидящие вдалеке, кажутся маленькими. Те, которые вблизи, кажутся большими, потому что ничего не теряют «эйдоля», подлетающие ко мне, да? Как понятие образуется? Понятие образуется, на самом деле, методом, я огрубляю, конечно, очень Эпикура, но понятно, методом наростов на сердце. Ну, сердце — центр духовной разумной деятельности. И вот как бы эти скапливающиеся эйдоли, тысячекратно повторенные опыты, да, благодаря еще способности нашей к предвосхищающему этому барскому мысли, они позволяют сформировать понятие. Миров много. Миров много, потому что атомов бесконечное количество. В том числе существуют некие миры внутри миров. Что это такое? Это уже что-то как современной математике и космологии близкое. Самое главное, что существуют и боги тоже. Боги по Эпикуру существуют. И они пребывают в междумирных пространствах, в интермундиях, как любят коверкать латинский язык преподаватели Эпикура. Междумирных пространств, вкушая там нектар и амбросию, и они похожи на людей, но созданы из эфирных атомов. Они когда-то возникли, ибо по природе из атомов сложились, когда-то распадутся, но живут они жизнь почти бесконечную, размышляя над собственной благостью. Таким образом Эпикур решает сразу две задачи в своей теологии, да, такой, две задачи. Задача номер один. Он объясняет, почему в мире существует зло. Ну, как бы Эпикур сам сформулировал следующего рода апорию. Если боги есть, то они всемогущи и благи, правильно? Потому что не всемогущий, не благой противоречит определению Бога. Тем не менее, мы видим вокруг себя зло. Это означает, что боги либо не всемогущи, либо не благи, либо одновременно не всемогущие, не благи. Но и то, и другое, и третье не является определением Бога. Соответственно, для того, чтобы сохранить существование Бога, нужно предположить, что Он существует, но никак на наш мир не воздействует. В своей интермундии порхает, витает и так далее. Правда, вроде бы иногда их видит пролетающим на небесах мимо нашего мира, и поэтому воятели, видя их, создают, соответственно, изображения Афродит, там, Зевсов, Гермесов и так далее. Плюс к ним можно возвыситься нашим разумением к пониманию Бога, изучая, конечно, доктрину Эпикура. Эпикура, кстати, самого называли Богом. Падали ему в колени, падали на колени перед ним, обнимали его ноги, называли его Богом. Он говорил, ну что вы, что вы? За что его называли Богом? За то, что он отучил от страха перед смертью, но об этом чуть позже. Ну и обучил вот этим представлением. Второй момент — это не что иное, как образец жизни. «Живи незаметно» — основная максима этическая Эпикура. «Живи незаметно». Незаметная жизнь — это означает жизнь, как у Бога. Не воздействуй ни на что окружающее, и тогда тебя не тронут. Жизнь эпикурейца — это жизнь в удалении от мира. Вот садово-парковый участок купил Эпикур на заработанные его проповедью деньги, да? И там основал так называемые «сады Эпикура». Школа называлась «Сады», где проводил свою жизнь в удовольствиях. Ну что за удовольствие, сейчас чуть позже поговорим на эту тему. Вот. Ну и, наконец, а как же мы вообще узнали про существование богов? Вот в течение нашей жизни они могут ни разу не проплыть над нашим небом, правильно? Но, тем не менее, у всех живущих есть представление о Боге, правильно? Понятие о Боге. Значит, нарост на сердце есть, правильно? А раз у всех есть нарост на сердце, то статистически это означает, что должно быть какой-то источник этого нароста, эйдоли выделяющий. Вот эти боги и есть, значит, они существуют. Даже если мы их не видим, эфирные эйдоли от них до нашего сердца доходят. Вот. Теперь этика, да? Этика. Итак, самое главное, против чего нужно бороться, это страх. Основанием же благой жизни является бесстрашие, не бесстрастность, а бесстрашие, которое дарует нам возможность жить в удовольствиях. Больше всего чего боится человек? Стандартно человек больше всего боится смерти. Эпикур доказал, что смерти не существует. Доказать вам? Но это Эпикур доказал. Он говорил, смерть и жизнь противоположные субстанции, правильно? Соответственно, пока кто-то жив, смерти в нем нет. Но это противоположности, которые взаимоуничтожают. А если кто-то мертв, то жизни в нем нет. Соответственно, пока мы живы, смерти нет. Но когда мы умрем, мы перестанем быть живыми, для нас тоже смерти не будет. Понимаете, да? Не будет того, кем бы владела смерть. Соответственно, есть только жизнь, а смерти нет. Мгновенный, очевидно, по эпикурейцам. Кстати, римляне, когда в Риме увлекутся эпикурейцами, будут обнаруживать, сейчас до сих пор обнаружат захоронения следующего рода надписями. Перевести на русский язык будет так. «Не был, был, не стало». Эпикурейцы такие вот, образованные римские, оставляли после себя эпитафии на собственных гробницах, могилах такие. Как только мы избавились от страха, мы можем идти к благой жизни, а основанием для благой и счастливой жизни является удовольствие. Фундаментальным, самым главным удовольствием является удовольствие стоматоса. В переводе на русский язык – желудочно-кишечного тракта. От зубов до, извините, противоположного направления.
Отсюда стоматология.
Отсюда стоматология, да. Значит, вот отсюда и легенды, и мифы про то, как Эпикур обжирался, объедался, и Бог знает, что на своих оргиях ночных творил, которые про эпикура и эпикурейцев распространяли постоянно оппоненты эпикурейцев, особенно любили ругаться против них стоики. Вот. Ну, есть одна из легенд о том, что Эпикур, и так болевший, страдавший болезнью, каменно-почечной болезнью, камнями в почках, умер, опившись дешевого аскрийского вина, который пили грузчики в порту. Но, я так понимаю, по современному виноделию состояние такое аскрийское вино сейчас в винных бутиках продается, но тогда это было дешевым. Вот он опился, лег в теплую воду и помер. Вероятно, это все-таки недобросовестных историков легенда. Да? Мне с этой точки зрения постоянно вспоминается... Ладно, не будем время терять. Вот, потому что удовольствие желудка не означает объедание. Да? Ведь объедание приводит к страданию. Чревоугодие, все пресыщенность ведет к страданию. Удовольствие всегда соблюдение меры, поэтому удовольствие всегда связано с мерой. Не знаю, утверждал ли Эпикур, что лучше всего вставать из-за стола немножко голодным. Но, судя по благожелательным к Эпикуру свидетельствам, примерно такое и было. То есть, что значит удовольствие желудка? Когда желудок не тянет тебя к столу, понимаете, да? Что такое все остальные удовольствия? Когда ты все твои необходимые органы, да, ублажены, ты можешь предаться следующему уровню удовольствия, этического или психического свойства, а именно живя в бесстрашии, в спокойствии, в равновесии и в независимости. Вот опять независимость, автономия появляется, так как необходимое свойство богоподобного человека. Потому что смерти нет. Ну и, наконец, высший уровень удовольствия – это ментальное удовольствие, удовольствие ума, который представляет собой не что иное, как размышление и рассуждение по поводу такой замечательной доктрины, которую придумал Эпикур. И тогда мы подобны богам, которые точно так же и живут, вкушая в меру нектара амброзия и бесстрашно размышляя о своей благостности. Вот такое вот учение было у эпикурейцев. Значит, эпикуризм просуществовал до II века нашей эры. Но, однако, помимо Эпикура и вот Тита Лукреция Кара, я не буду вас там мучить всякими филодемами, еще одним филоном. Но самый известный эпикуреец, который вовсе не был философом, а скорее исповедовал эпикуреец как образ жизни, был Петроний, автор «Сатирикона», знаменитого романа в эпоху Нерона написанного. Вероятно, тот самый Петроний арбитр, который был арбитром развлечений, распорядителем развлечений при дворе Нерона, и который точно так же, как и Сенека, покончил жизнь самоубийством. Ну, кстати, вот два разных образа жизни. Сенека вскрыл вены на руках и под ногами, вместе с женой они покончили с убийством, и легли в теплые ванны, да, потому что уже были старыми, и кровь текла плохо, и до последнего момента диктовал свои ощущения рабу, писцу, который сидел рядом и зафиксировал все это. Ну и, как Тацит говорит, последние слова Сенеки вы все и так знаете, и не записал их. К сожалению, мы их не знаем. А Петроний, которому также черную метку прислал Нерон, устроил пир, собрал сюда девушек, знакомых, вино, закуски, срезал вены, но он был молодым человеком, и надо было теплой этой самой. И иногда там пережимал жгутами вены, иногда отпускал, и так отошел к утру пьяного этого самого разгуля. Вот стоический, эпикурейский, ну, образ гиперболизированный, понятно, да, гротескные варианты смерти. Киники, ну, циники, да, их называют в вульгаризированном позднелатинском произношении. На самом деле киническая школа возникла значительно раньше, чем все остальные эллинистические школы. Основатель кинической школы Антисфен, который был учеником Сократа. Киническая школа — это одна из сократических школ. Основал ее Антисфен, ученик Сократа. Ну, обычно, правда, Антисфен не помнят, но помнят Диогена, который жил в чем? Два. В Пифосе, а не в бочке. В этом, в большом глиняном кувшине для хранения зерна, масла или вина. Такого рода пифосы вы, наверное, знаете, те из вас, кто смотрел старые короткометражные грузинские кинокомедии. Там один из есть как раз как такой вот пифос грузинский. Разбился, его чинили. Вот в таком роде пифосе он жил. Диоген Синопский, чтобы не путать с Диогеном Лаэртским, Диогеном Аполлонийским и так далее. И другими Диогенами из Энеады и прочих разных городов. Диоген Синопский. Ну, Антисфен и его ученик Диоген, это Синопский. Тоже этическое учение, причем если предыдущие были по преимуществу этические учения, то вот это собственно этическое учение. В кинизме нет метафизики. Она есть у эпикурейцев своеобразная, да, есть у стоиков. А тут нет вообще метафизики. Ну, я в широком смысле слова, да, в бытовом слове метафизику употребляю. То есть в кинизме нет некой теоретической философии. Ну, связано это со следующим. Антисфен, истово веря, что он передает учение Сократа, да, ввел такой радикальный, очень жесткий, грубый, даже в грубой форме, запрет на противоречие. Ну, что такое принцип запрет противоречия? Ну, запрет на противоречие. В одном и том же отношении, одному и тому же предмету мы не можем приписать два противоречивых признака, правильно? Человек не ест триера, например, да? Триера, помните, это корабль греческий, человек не ест триера. Любимый пример Аристотеля. Что сделал Антисфен? Он сказал, что человеку не просто два противоположных признака нельзя приписать, но одновременно нельзя сказать об одном и том же предмете, приписать им одновременно видовой и родовой признаки. Сейчас поясню, что это значит, видовой и родовой признаки. Может, кто-то из вас помнит великое сочинение марксистско-ленинской философии, под названием «Философские тетради». В этих философских тетрадях есть фрагменты диалектики на три страницы, которые нас заставляли учить наизусть. И один из высших примеров диалектики, по мнению Владимира Ильича Ленина, была следующая фраза. «Жучка есть собака». Жучка — это вот эта конкретная жучка, вот бегающая, да, жучка. И в то же время она принадлежит, то есть видовой признак жучка, принадлежит роду собак. В одно и то же время есть единичное и всеобщее, да? Один и тот же предмет. С точки зрения киников, они, конечно, этими словами не пользовались, единичное и всеобщее, но с точки зрения киников это два противоположных вещи, единичное и всеобщее противоречат друг другу. Род и вид нельзя одновременно приписать предмету. А раз нельзя подвести вид под род, значит, невозможно никакое логическое высказывание. Понимаете, да? Невозможен силлогизм, невозможен логический вывод, невозможна философия как теоретическая дисциплина. При этом жучка есть собака, такие слова не запрещали. Киники. Но просто-напросто я сказал о том, что вот эта жучка есть собака, как бы два имени приписал этой жучке. Не более чем. Общего просто не существует. Ну или, по крайней мере, если оно существует, о нем никак не высказаться, по мнению киников. Нельзя вид под род подвести. Понимаете, да? То есть запрет на суждение, на высказывание, вообще говоря, на логическом смысле слова, не на речь, да, высказывание. Соответственно, что же остается в качестве критерия истины, источника истины? Сам сказал. Кто сам? Правильно, Сократ. Ну, в варианте Антисфена и Диогена Синопского. А что сказал сам? А сам сказал, что мир един, создан единым разумным Богом, и все в нем естественно устроено, что основная задача мудреца — уподобиться этому миру, созданному единым разумным Богом. То есть жить естественно, ибо то, что естественно, то не безобразно. Задача необходима всячески от искусственного избавляться. Естественным существам, тем же самым животным надо подражать. Теплая одежда – искусственная, дом – искусственное, государство – искусственное, семья – искусственная. Киники устраивали собачьи свадьбы, ранние, по крайней мере, киники. Украшения – искусственные, литература – искусственная. Надо учиться самым естественным вещам. Знаменитый пример о том, как Антисфен один раз увидел, как мальчик зачерпывает ладошкой воду и пьет из родника. И тут же Антисфен разбил чашку глиняную, которую таскал с собой в котомке, в узелке на палке, который на палке посохи носил. Это признаки: драный хитон, свернутый вдвое плащ, палка-посох и этот самый мешочек на нем. Кинически он разбил, сказал: вот мальчик мудрее меня оказался. Да? Можно, оказывается, даже без этого обойтись. Максимальная естественность, то, что к чему необходимо стремиться. Вот максимально естественный человек, живущий по законам природы буквально-таки, да? Он максимально близок к Богу. Он максимально включает себя, в нем проявляется в максимальной степени сила Сократа. Если угодно, киническая благодать называли силой Сократа. Вот, а раз есть во мне сила Сократа, я и говорю божественные вещи. В позднюю эпоху, в эпоху Римской империи, некоторые из киников, понимая это буквально, совершали самосожжение в конце своей жизни, как Геракл, помните Геракл, который сам себя сжег также, стремясь зайти к богам. Потому что к этому моменту излюбленных персонажей стало уже два у киников. Ну, первый — это Сократ, естественно, основатель, по их мнению, учения. А второе — это Геракл, который самый такой народный герой, по их мнению, ходит, трудится. Вот киник — это тоже трудяга, который ходит и объясняет всем, что государство, семья, условности всевозможные — это все ерунда. Надо жить естественно. Соответственно, киники — родоначальники космополитизма. Стоики тоже будут говорить, что подлинное настоящее государство — это всеобщее всекосмическое государство духа, а именно душ, богов, ну вот этих демонов, служебных богов, и людей. Да? Я к этому, к иерархии божественных субстанций по стоикам еще вернусь, когда о религии буду говорить. А киники говорили просто: мы люди без очага, без дома и без стен. Это, между прочим, фраза есть не что иное, как ритуальная фраза, которую в Афинах говорили, когда изгоняли кого-либо из Афин. Остракизм завершался. Произнесли. Они были, то есть, без семьи, без дома и без государства. Без, соответственно, варвары, греки, эти самые рабы, свободные, все равны перед вот этим одним богом. Вот это, собственно, первый перед нами принцип космополитизма. Вот. Но они могли, соответственно, только ругаться. Кинизм просуществовал до IV века, дольше, чем другие эллинистические школы. Во времена Римской империи распространение христианства киников часто путали с христианами. Ранними, нечесанные, не очень хорошо одетые, и проповедуют странные вещи по поводу мира сего. И доставалось им вместе с христианами. Вот. Ну, с точки зрения истории культуры, с точки зрения истории философии, я вам все и рассказал практически. Не, ну про киников можно много говорить, рассказывать, но основное я рассказал. С точки зрения истории культуры, наверное, известен киник эпохи эллинизма Менипп. От него произошел жанр так называемый мини-павасатира, когда создается некое стихотворное, в данном случае, произведение, в котором высмеивается какой-то порок человеческий, вот тяга к искусственному, при этом гиперболизируется, преувеличивается. Вот такой русский философ, культуролог, литературовед Бахтин, может быть, знаете? Не слышали такого Бахтина? Один из, наверное, величайших таких деятелей культуры российской, но вот мода на него, я понимаю, прошла. Вообще считал, что именно от мини-павой сатиры происходят произведения в стиле там Гаргантюа и Пантагрюэля и даже Достоевского романов, что именно вот отсюда идет все происхождение. Ну а как такой своеобразный казус, я об этом два слова скажу. В середине IV века, когда киники последние уже кое-как доживали, жил да был человек по имени Юлиан, который на 3 года стал римским императором и стал известен под именем Юлиан Отступник. Потому что он отказался от крещения, вернулся в старую языческую веру, был он неоплатоником, почитал Платона, соответственно, Сократа, учителя Платона, и который говорил, что на самом деле киники и платоники об одном и том же говорят. Но все же не от Сократа происходят. Это только кажется, что у них учения разные, на самом деле одно и то же. И этого самого Юлиана сохранились произведения, где он возвышенно рассуждает о богах на платоновский манер, и произведения, где он ругается непечатными словами, кинически. И сам он по внешнему виду был скорее больше похож то ли на киника, то ли на монаха, чем такого стандартного платоника. Вот. Скептики. Скептицизм. Основатель скептицизма Пиррон. Пиррон из города Элида. Элида город. Город в Пелопоннесе, Элида. Ну, он, наверное, самый старший из всех, ну, кроме Антисфена, понятно, самый старший из всех основателей эллинистических школ. Когда ему было 30 с небольшим лет, он присоединился к походу Александра Македонского. Ну, если кто из вас знает эту историю, когда Александр взял Вавилон, и стало понятно, что персы дальше серьезного сопротивления не будут организовывать, к Александру приехала целая кучка ученых из Греции, философы, натуралисты, племянник Аристотеля приехал к нему, которого потом Александр, правда, казнил этого племянника. Вот. Ну и в том числе Пиррон. Пиррон с Александром прошел через всю Иран, Среднюю Азию и побывал в Индии. А в Индии Александр и его вот эти вот сопровождающие пообщались с так называемыми гимнософистами, голыми обнаженными мудрецами. До сих пор спорят, кто это. Шраманы, джайны, буддисты ранние. Наобщавшись с ними, Пиррон создал вот свое учение, известное под названием скептицизм. Скептицизм от слова «скепсис» происходит. Как перевести это слово на русский язык? Неправильно. Поиск. Скептик — это ищущий человек. Но когда вы сказали о сомнении, вы, конечно, были близки к смыслу этого поиска. Но вообще-то это ищущий человек. Скептик, ну почти буквально, да, перевести на русский язык, ищущий человек. Что он ищет? Как рассказывает, от самого Пиррона, опять же, дошли лишь небольшие фрагменты, плюс пересказы Диогена Лаэртского, плюс позднего скептика II века нашей эры Секста Эмпирика. От него дошли свод сочинений, переведенный на русский язык, значительной своей части. И вот там значит, рассказывается, как это произошло. Ну, основной интерес у скептиков тоже был этический. И вот Пиррон, как нам рассказывает Секст Эмпирик, искал этическую теорию, которая бы его устроила, которая была бы не противоречива, да, для того, чтобы его устроить. И он любую этическую теорию, против нее находил опровержение. И вот в какой-то момент, случайным образом, он обнаружил, что опровергая любую теорию, он ощутил в себе независимость, самодостаточность и, соответственно, благостное полубожественное состояние. То есть это практика, да, опровержение теории привела к ему к независимости. Ну, чтобы совсем вам было понятно, что имеется в виду, я опровергаю любую точку зрения, да, я независим от них. Свободен, да. Ну, в отрицательном смысле свободен. Что взамен предлагают скептики, об этом чуть позже. Они предлагали взамен нечто. Ну, значит, свободен. Соответственно, скепсис, да, поиск, основное состояние скептика, это есть не что иное, как опровержение любого однозначного суждения. Ну, который лежит в основании теории. Положительного, отрицательного, ложного, истинного. Главное — опровержение любого однозначного суждения. Опровержение — это можно только в том случае, если мы с вами выясним, что нет критерия истины. Правильно? Если нет критерия истины, то однозначно суждение быть автоматически не может. Понимаете, да? Мы не можем сказать, что это есть то или это не есть то, если нет критерия истины. Соответственно, основные опровержения скептиков — это против критериев истины. Вот для того, чтобы опровергнуть все возможные критерии истины, а именно, что истина является ощущение, ну, критерием истины является ощущение, критерием истины является размышление или смесь ощущения с размышлением, скептики придумали так называемые тропы. Запишите это слово «троп». Ну, буквально переведи на русский язык «способ». Способ опровержения догматиков. Догматиками не обзывали вообще всех, кроме себя. И догматиков настоящих, вроде киников, эпикурейцев, да, и теоретических философов, вроде платоников и стоиков, не обзывали догматиками. Значит, что это за тропы? Ну, скептик просто-напросто стремится доказать, что нет критерий истины, любое из того, что мы берем в качестве критерия истины, не выдерживает критики. Например, вот я как живое существо могу выступить критерием истины своих ощущений, размышлений. Вот задолго до немецкого философствующего биолога фон Икскюля, который жил в первой половине 20 века, который создал теорию жизненного мира видов живых существ, скептики говорили о следующем. Каждый из видов живых существ воспринимает мир по-разному. Для кошек все серое. Пауки видят только и динозавры видят только движущиеся предметы. Да? Как видят рыбы, которые обитают глубоко в водах? Вообще странно, это можно сказать. Муравьи общаются и воспринимают мир через свои вот эти вот самые усики, да? Обонятельным образом. Ну, это я уже современные всякие сведения высказываю, но примерно об этом говорит. А? Ну да, то есть каждый воспринимает, для каждого свой космос. Соответственно, я как живое существо критерием всего космоса не могу выступить. Может быть, я как человек могу выступить критерием истины? Ну, извините меня, помните этого самого товарища Ксенофана Колофонского, который говорил, у греков боги одни, у фракийцев они рыжие, у эфиопов они черные, как смоль, с вьющимися волосами. Соответственно, и жизненные миры отдельных народов, они разные, да, не могу. Может быть, я, как я, могу выступить критерием истины? Здесь это четвертый троп по Сексту Империку, это просто замечательная вещь, троп от состояния. Вот здесь начинаешь думать, а не наслушался ли он каких-нибудь буддистов. Пирон говорит, что каждое мое суждение связано с моим нынешним состоянием. Мало того, что человек целый ряд состояний в течение жизни проводит, детство, отрочество, юность, да, молодость, там, возмужание, зрелость, но еще и каждое мое состояние связано, во-первых, с моим предыдущим состоянием, во-вторых, с массой внешних обстоятельств. Ну, чтобы было понятно, приведу пример из жизни вузовского преподавателя начала 90-х годов, 92-го, 93-го. Итак, 7 утра. Звонок будильника. Скудный завтрак. Ну, потому что денег не хватало, печатали их, не успевали в очередь. И давали мало, цены были большие. Нужно ехать на семинар к группе, совсем не интересующейся философией, которая философию как зубную боль воспринимает, которую надо терпеть. Вот, ну, бывает, не сработался с группой преподаватель. Даже самый хороший преподаватель может не сработаться с группой. И к 9 утра, и через весь город, и в трамвае. А в трамвае гегемон злой, не получающий зарплату, едет на работу. Ну, рабочий класс, понимаете, да, расставив локти. Наступает на ноги. Мир ужасен. Жизнь полна бессмысленности. Сплошной экзистенциализм бытовой. Приезжает преподаватель в группу, начинает вести занятия по Платону. А все вдруг почитали «Пир Платона», всем понравилось, и рассуждают, и пришли почти вся группа, и так здорово. И сам преподаватель на занятиях какое-то открытие для себя совершил, потому что, значит, зачем на занятия ходить, потому что деньги зарабатывать. И все замечательно, и он выходит из аудитории, договорившись занять о задании на следующий раз, солнце светит в окна, мир прекрасен, наполнен жизнью, философия спасет мир, Платон спасет мир. После этого он идет в бухгалтерию за зарплатой. Как понимаете, все меняется наоборот. Но вот, грубо говоря, троп от состояний, да, опять же, я в огрубленном варианте его рассказал, говорит именно об этом. Каждое наше суждение связано с определенным состоянием. Состояние меняется, и суждение меняется. То есть меня как субъекта, да, как субстанции, нет. А есть лишь последовательность состояния. Ну, помните, дхармы, да, у буддистов. Напоминает. Перекличка здесь очень, очень сильная получается. Ну, из этого не следует, правда, что Сексту Империи говорил, что я не существует, да? Он не говорил, что в той же степени, как и не существует, можем сказать, что и существует. Да? Понимаете, да? То есть однозначных суждений ни в ту, ни в другую сторону скептики не делали, было особое учение о скептических суждениях. Не более чем, как принято людей считать. Не более так, чем и так. Ну, там есть даже целая глава у секста эмпириков, посвященная этим скептическим суждениям. Ну, иными словами, я не буду все вам рассказывать, иными словами, скептики стремились доказать следующую вещь. Мы можем создать сколь угодно изощренную теоретическую систему, теоретический космос, да? Но с реальным, с воспринимаемым, с актуальным космосом его никак не соотнести. При этом соотнесении возникает масса опорий. Ну, с их точки зрения, с точки зрения. Соответственно, основная наша задача — опровергать любое суждение. Вот теперь для чего? Ну, во-первых, для получения состояния этой независимости и свободы. Во-вторых, мы должны с вами помнить, что доказательства ослабляют очевидность. Эту фразу высказал римский стоик Аврелий Котта. Ее процитировал Цицерон в сочинении о природе богов. Доказательства ослабляют очевидность. Соответственно, мы должны ориентироваться на очевидность. Что же это за очевидность? Ну, обычно приводят в качестве примера врачей-эмпириков, эмпирическую школу греческой медицины, с которой скептики часто себя, но если не отождествляли, то сравнивали. Эмпирики — это те, которые не от учебников по терапии шли, а от наблюдения за ходом болезни. Не пользуясь некими умозрительными доказательствами, а смотрели за тем, какие принимают, какие не принимают лекарства, какие принимаются и не принимаются организмом лекарства этого человека. То же самое, на самом деле, следует и всей жизни. Ну вот, например, тот же самый Аврелий Котта, вот в этом трактате Цицерона, издевается над всеми доказательствами бытия Божия, античными, языческими, и над всеми языческими теологиями. Просто низводит их до положения полного, так вот, уничтожает полностью. Рекомендую почитать, там масса информации по поводу теологии у Цицерона, антично-языческой, да, и масса издевки по ее поводу со стороны Аврелия Котта. Он говорит, я не могу вообще понять, как без смеха могут смотреть друг на друга римские жрецы, которые гадают по полету птиц, авгуры, а сам один из их коллеги. Иными словами, доказательство вызывает только смех нас всего этого. Но очевидно, что боги покровительствуют Риму. Поэтому надо ходить в храм и поклоняться им. Смешно с точки зрения просвещенного человека слышать все эти молитвы. Но нужно их произносить, потому что очевидность истории Рима, да, той же самой, показывает, что боги ему покровительствуют. То есть очевидность — это сама непосредственность и убедительность жизни нашей, а не теоретических рассуждений. Вот как бы что скептики предлагали взамен. Платоники. Ну, в истории платонизма обнаруживают целый ряд академий. Древние академии — это те, которые больше с Платона. Спевсип, Ксенократ. Вторая академия, третья, четвертая, пятая, шестая. И все эти падают как раз на период от смерти Платона, 347 год до нашей эры, до первый век до нашей эры, вот в этот период. За это время платонизм прошел целый ряд и весьма извилистый путь от увлечения Пифагором и всякой мистикой чисел, как было у ранних учеников, первых учеников Платона. Вот второй этап был скептический, так называемая вторая и третья академии, основатели которыми были Аркисилай и Корниад. Надо написать их имена. Сейчас они не очень особо известны, а тогда, конечно, были для людей того времени это фундаментальнейшие фигуры. Аркисилай и Корниад. Соответственно, третий, второй века до нашей эры. Они вдруг стали скептиками. Ну, не скептиками совсем, в том смысле, как Пирон, да, скептик. Но они вдруг стали утверждать, что истина нам недоступна, только богам лишь. Философ может рассуждать только о вероятности. Ну, они причем находили у Платона текстуально подтверждение этой точки зрения, что в состоянии человек изучать лишь степень вероятности, но не истину саму. Поэтому скорее он должен быть скептиком, чем догматиком. Да? Ну, действительно, вспомните у Платона ранние сократические диалоги Платона. Если Сергей Павлович рассказывал, не рассказывал, но они все заканчиваются на знаке вопроса. «Ой, не нравится, Сократ, к какому выводу ты меня привел?» — говорил какой-нибудь софист. Сократ говорит, «И мне тоже не нравится, значит, надо еще думать дальше. Да? Нужно учиться, учиться и учиться». Ну и так далее. То есть они не результативны ранее диалоги Платона. Плюс Платона есть диалоги вроде диалоги «Тиетет», в котором утверждается, что, в общем говоря, знаний нет. Но нет знания. Вот все, что мы называем знанием, не есть знание. У Платона есть письма. В одном из писем Платон говорит о том, что для истинного знания у меня не будет ни письменного, ни устного слова. Вот, то есть Платон, может быть, был сам скептиком. Вот они решили, что да. Ну, они себя скептиками не считали, считали платониками. Поэтому говорили, что можно считать только о вероятности. К слову, вот именно такое умонастроение платоников будет настолько, ну, как бы, общеизвестным фактом, что потом и долгое время словом «академик» будут называть именно такого ученого-скептика. Не совсем до конца скептика, вот такого ученого. Скептика, который рассуждает о вероятности. Слово «академик» и слово «скептик» будут, ну, не синонимами, но чем-то близким друг к другу. В первом веке до нашей эры жили-были два платоника. Опять Филон, их много было Филонов. Это Филон из Лариссы. Не путать с тем Филоном, о котором я вам говорил, об Иудее. Помните Филон Иудей, который ездил к Калигуле? О нем будем с вами говорить завтра и подробно. И Антиох из Аскалона, которые совершили переворот, вернулись к догматической философии, к теоретической философии. Но мысль очень простая была у них. Вероятность, ведь существует разные уровни вероятности. Нечто более вероятно, да? Нечто менее вероятно. Но если есть нечто более и менее вероятно, очевидно, есть критерии того, что это более вероятно и менее вероятно. Правильно? Значит, критерии уже есть, нечто истинное имеется. Правильно? Критерий. Есть то, с чем мы сравниваем эту вероятность. Значит, истина существует, значит, о ней можно говорить. Ну и вернулись как бы к Платону в более привычном нам с вами варианте. Концепции идей и так далее. Но правда, они привнесли в платонизм, это в первом веке до нашей эры, массу, ну, в общем, на самом деле, не платоновских учений. Например, учение Аристотеля об уме, о котором Сергей Павлович вам будет рассказывать, перводвижителя, элементы стоической этики и так далее. То есть в первом веке до нашей эры завершается эпоха скептического платонизма и начинается эпоха синкретического платонизма. Слово синкретизм известно, знакомо вам, да? Когда все смешивается в кучу, по сути. Когда говорится, и Платон прав, и Аристотель прав, и стоики правы, все правы, по-своему, синкретически. Вообще-то в научной литературе этот период, начинавшийся с первого века до нашей эры и до эпохи Платина и неоплатонизма просуществовавшего, называют числом средний платонизм. Ну, просто он посередине находится, средний платонизм. Об этом среднем платонизме нам с вами стоит будет поговорить чуть подробнее при переходе к неоплатонизму, поэтому я пока здесь ставлю точку с запятой. Да? Ну и, наконец, перипатетики, аристотелевики, о которых я сейчас вам скажу все, и больше не будем к ним возвращаться. Перипатетики. Почему перипатетики, знаете, называли? Перипат — это место для прогулок. В подавляющем большинстве греческих философских школ философия велась методом, ну, в процессе прогуливания. Учитель идет, а ученики сзади трусят и записывают что-то, фиксируют. Вот одно из моих любимых поэтов. Прямо есть рассказ о том, как шел Аристотель, прогуливался, за ним шли, соответственно, ученики, записывали. В какой-то момент Аристотель споткнулся, и мысль у него сбилась, и он заговорил о другом. И в книге «Пятой метафизики» Аристотеля видно вот этот перескок мысли у него. Вот. Ну, шуточное стихотворение, понятно. Значит, если мы с вами будем смотреть на... Ну, школа сама называлась перипатетиков Ликей. Ну, только за аристотелевиками это название сохранилось, хотя Платон точно так же преподавал. Ученики Спевсип и Ксенократ так преподавали. Значит, школа называлась Ликей у Аристотеля. Ну, лице отсюда происходит, это вульгаризированное произношение. А я же вам не сказал, киники откуда происходят? Киники. Собаки, да. Вот. По собачьему портику, в котором они собирались, их называли собаками. Может, потому что Антисфена была проще собака. Значит, перипатетики. Понятно, почему Ликей? Ну, потому что рядом было святилище Аполлону Ликаону, то есть волчьему посвященно. Отсюда Ликей название аристотельской школы. Ну и лицей, вульгаризировано наше с вами произношение. Значит, Ликей огромную роль сыграл в истории культуры эллинистической и позднейшей, потому что именно в Ликее сформировалась вот та структура школы, ученой школы, которая Потом нам известен пример из Александрии. Вот в Александрии Деметрий Фалерский, один из учеников Аристотеля, структуру принес. Школа состояла из библиотеки и мусиона. Вот впервые библиотека и мусион были именно в Ликее. Ну что такое библиотека, нам с вами понятно, да? Библиотека — это место, где собирают книги. Именно Аристотель тягу к собиранию книг и начал. По зловредному анекдоту про Платона, тот сжег книги Демокрита, да? А Аристотель их собирал. И это собирательство, тяга к собирательствам книг и уважение к написанному слову проникнет потом к дворам эллинистических царей. Вот в Александрии огромнейшую библиотеку, как вы знаете, да, устроит. А мусион, ну, место музами, да, музам посвященное, это место, где заседали ученые. Ну, в данном случае Ликея — философы, последователи Аристотеля. В случае Александрии в основном там были филологи и математики заседали. Вот. Но самое-то главное, самое-то важное. Какое самое главное сочинение Аристотеля? Ха. Которое почиталось в античности о философии. До нас не дошло. Только о фрагментах. О небе. Метеорологика. Дошли до нас сочинения. Логические его сочинения. То, что мы называем метафизика, физика и о душе, не функционировали сочинения в обиходе философском более двух столетий. И если вот последователи Аристотеля и Теофраста, тот, кто сменил Аристотеля во главе школы, до нас дошли ничтожные фрагменты, мы из них очень мало знаем. Стратон, Лапсак, Деметрий, Фалерский, в основном по именам знаем. Но те элементы учения их, которые мы знаем, абсолютно не похожи на того Аристотеля, который изучают в учебниках. Такое ощущение, что они пользуются совершенно другими источниками. Ну и действительно, вот то, что мы называем физика и метафизика, ну, основное сочинение Аристотеля, это сочинение, которое греки называли сочинение эзотерические или еще та прагмата. Но эзотерические не в смысле, что тайное сочинение, а которые в кругу, внутреннем кругу были. Но это, по большому счету, все это не что иное, как недописанные трактаты, фрагменты какие-то, записи учеников, конспекты, лекции, отредактированные или не отредактированные Аристотелем. Вот что такое физика и метафизика. И они лежали в библиотеке Ликея, и вполне возможно, их читали очень немногие из ликеистов, вплоть до первого века до нашей эры, когда Сулла во время первой Митридатовой войны, Сулла — римский полководец, политический деятель, Митридат — царь Понтийский, осадил Афины, которые встали на сторону Митридата. И когда Афины капитулировали в качестве контрибуции с них, взял всю библиотеку Ликея в свою собственность. Греческие секретари его, Андроник и Тиранион, перебирая библиотеку, обнаружили кучу неизвестных сочинений Аристотеля. Им было дано указание издать их. Они издали те трактаты, которые были посвящены природе, они назвали «физика», «та физика», то есть природе, «природы», вообще буквально переведено множественное число на русский язык, посвященная природе. Разделили их на 8 книг, а все остальное, которое не знали, как назвать, метатафизика, то, что после физики. Разделили на 14 книг. А мы сейчас изучаем это как основные сочинения Аристотеля. Вот. То есть Аристотеля в каком-то смысле открыли в первом веке до нашей эры. И тогда действительно начинает взлет интереса к Аристотелю. Но платоники считают его платоником, еретиком от платонизма, конечно, но платоником, тоже во все его изучают. Правда, аристотелизм, аристотелики так и не стали, на самом деле, самостоятельной развивающейся школой, как это с платониками произошло. Аристотелевики в течение всей своей истории в античности — это комментаторы Аристотеля. В основном они занимаются изданием комментариев к Аристотелю. Ну и запишите одного аристотелика Перипатетика, жившего во втором веке нашей эры уже, самый известный комментатор — это Александр Афродисийский. Афродисия — это город, Александр — это имя. Александр Афродисийский. Именно его истолкование физики, метафизики и всех остальных сочинений Аристотеля создало ту физиономию философа Аристотеля, которую мы сейчас с вами изучаем. Именно он свел с концы с концами. То есть мы сейчас, начиная читать Аристотеля, его читаем уже из какой-то изначально заданной позиции. Ну, а что делать? Афродисия — город, Александр Афродисийский. Афродисия город. Второй век нашей эры. Вот его комментарии на метафизику особенно вот создали тот облик Аристотеля, который мы с вами сейчас знаем. Вот. Но школа перипатетиков, она очень важная для истории, образовательной истории Средневековья. Арабы, средневековые люди, их комментарии читали, Аристотеля уважали. Но с точки зрения самостоятельной философии большой роли Аристотель перипатетиков не сыграл. А вот Аристотель, как его усвоили платоники, неоплатоники, сыграет там большую роль.